Открытая студия.
Мы приветствуем всех слушателей и зрителей телерадиокомпании «Гомель». В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. Сегодня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. И к этому дню главное статуправление Гомельщины подсчитало природное богатство нашего региона. Так, более 50% территории покрыты лесами, еще 5,5% заняты болотами, водными объектами и чуть более 31% предусмотрены под ведение сельского хозяйства. Особо охраняемые природные территории занимают более 300 гектаров. На Гомельщине один национальный парк, 53 заказника и 70 памятников природы. Собственно говоря, в честь этого праздника у нас в гостях сегодня председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Новиков Павел Владимирович. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Я вот все рассказала уже про Гомельский регион, а вы нам расскажите, чем ваш комитет занимается, какие основные приоритеты в области охраны окружающей среды у нас?
Основной задачей Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды – это сохранить экосистему, нашу природу, как минимум в том состоянии, которое она имеется сейчас. Не допустить излишнего негативного воздействия, снизить это негативное воздействие и обеспечить контроль за соблюдением природоохранного законодательства. То есть, если люди, либо юридические лица допускают какие-то нарушения, они понимают, что в обязательном порядке понесут ответственность и довольно серьезную.
Ну, это важно, на самом деле, понимать. Хорошо. Ну, кроме, собственно говоря, людей, которые могут вредить природе, к сожалению, у нас есть и растения даже такие, которые так или иначе являются вредоносными или по-другому их называют инвазивными, если я ничего не путаю. Вот какие виды инвазивных растений наиболее опасны?
Совершенно верно. Инвазивные растения, хочу радиослушателям пояснить вообще, почему возникла данная проблема. Под совершенно безобидными предлогами это чужеродные, то есть других стран растения, которые раньше не произрастали на нашей территории. Раз не произрастали, то не имеют прямых биологических врагов. Соответственно, имеют возможность неограниченно размножаться и захватывать новые территории, вытесняя наши аборигенные коренные виды. Пути попадания инвазивных растений довольно разные. Допустим, опасный вид, который все, в принципе, знают, борщевик сосновского и иные виды борщевиков, попал сюда с Кавказа с целью развития сельского хозяйства. Растение устойчивое, дает большую биомассу, планировали на корм скоту, не получилось, потому что помимо того, что оно имеет ядовитый сок для человека, вместе с солнцем вызывает сильнейшие ожоги, но и молоко оказалось горьким. Вот. В пчеловодстве тоже его использовали для пчел, действительно, ну, плодородное, скажем так, растение благоприятное, но вместе с тем из-за побочных вот своих эффектов и своей устойчивости и активного распространения это довольно опасное растение. Хочу отметить, что к методам борьбы мы вернемся чуть попозже. Да, да. Вот хотел бы обратить внимание еще на одно растение. Казалось бы, совершенно безобидное, оно практически у каждого произрастает на дачном участке, где-то палисаднике и так далее, произрастало. Это золотарник канадский или золотарник гигантский. Многие до сих пор не могут понять, ну что же вредно в этом растении. Да, там определенный вред тем, кто невосприимчивый к пыльце, аллергию вызывает. Но так вроде казалось бы безобидное. Но для биологического разнообразия этот вид самый настоящий кошмар. Это агрессор, который заполоняет полностью все территории, особенно там, где земля чем-то нарушена. То есть вспахали, не засеяли огород, можете быть уверены, что там будет золотарник канадский практически на 100% территории. Поэтому мы вернемся чуть попозже о мерах ответственности,
да, борьбы. Да,
но вот еще хотел бы такие виды, как древесные, скажем, рабиния лжакация или акация белая, клены синелистные или клен американский, они были завезены, потому что с целью озеленения послевоенные годы растения очень устойчивы. Действительно, поливать их не надо, очень высокая жизнеспособность. И активно вдоль аллей, вот в нашем городском парке города Гомеля их очень много, и в целом вдоль дорог было, скажем так, произведено такое вселение данного вида, с которым мы сейчас вынуждены бороться, потому что тоже не имеет врагов, но эти же растения, допустим, клен и синелистный, привезущие сюда и с Америки, и врагов. То есть белая бабочка или бабочка американская. как раз-таки сопутствующий вид, который уже вредит там всем остальным нашим растениям, плодовым, деревьям и так далее. То есть, видите, как все взаимосвязано. Поэтому Национальная академия наук, вот эти 11 видов вредных растений были изучены, определены, и соответствующим постановлением Совета министров, значит, они обозначены как вредные виды растений, с которыми необходимо бороться.
А кто должен с ними бороться?
Бороться с данными видами, согласно закону о растительном мире, должны землепользователи за счет собственных средств. Да, на землях населенных пунктов, землях общего пользования, ведения сельсоветов, помогаем бюджетам, как можем, чтобы побороть. Но в целом каждый землепользователь обязан сам. Ну, о методах мы поговорим чуть попозже.
То есть, получается, если, например, вот у нас тут акация в скверике растет, цветет, она вредная или не вредная? Как опознать?
Она не вредная, если она локализована и не распространяется.
Вот так вот. Хорошо. А как организована работа по борьбе с этими инвазивными растениями? Вот вы сказали, что и сельсоветам помогают, и землепользователи как-то должны делать.
Методов существует очень много. Ну, пришли к выводу спустя десятилетия плодотворной борьбы, что наиболее эффективным все-таки является на данном этапе химический метод, то есть метод обработки гербицидом. Если мы ведем речь о травянистых растениях, это золотарник канадский, борщевик сосновского, амброзия полынолистная и иные виды. Гербициды какие применять, в принципе, на упаковке всегда написано, эти виды там тоже перечислены, особенно борщевик. В том числе производство нашего Гомельского химического завода, неплохие гербициды сплошного действия. Есть избирательного действия, но они менее эффективны. Но тоже надо понимать, когда обработаешь гербицидом сплошного действия, то есть наблюдается эффект выжженной земли. То есть на данной территории 2-3 года вообще расти ничего не будет. Ну, вот это надо иметь в виду, поэтому в населенных пунктах тут такой, скажем так, в озелененных территориях, где действительно видно месте, ну, мы предпочитаем использовать другие методы.
А другие методы – это выкос, выполканы?
Это прежде всего выкапывание. Выкапывание с корнем. К сожалению, опасность этих растений не только в том, что вот их физически удалил, как казалось бы, и все. Но запас семян и живучесть семян там, до 10 лет настолько плотный, что вы уже как бы 5 лет или 8 лет можете не увидеть растение, а потом оно вырастет. Поэтому вот и сложность борьбы заключается в рассеивании этих семян различными способами и вот в их долгом хранении в земле до схожести. Поэтому мы все эти места наблюдаем десятилетия.
Как интересно все получается. Ну и предлагаю пока прерваться на музыкальную паузу, и потом мы вернемся. Я напомню, что к нашей беседе можно присоединиться по телефону прямого эфира 34 11 34 или написать в вайбере код 29 34 11 34 восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня Новиков Павел Владимирович, председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды. Кстати, я забыла вас поздравить. Поздравляю с вашим праздником.
Спасибо большое, Анна.
Вот, расскажите, экологи как-то, ну вот, точнее, работники комитета отмечают этот праздник?
Конечно, это для нас профессиональный праздник этот день. И, безусловно, мы отмечаем, выделяем лучших из нас. Поощрение соответствующее, благодарности, грамоты в обязательном порядке.
Это очень здорово. Но говорим мы сегодня в том числе и про не очень приятные темы. Это про инвазивные растения. Какие наиболее эффективные способы борьбы с инвазивными растениями? То есть вот что мы можем порекомендовать людям?
Ну, чтобы подобрать наиболее эффективный способ, надо понимать или знать своего врага в лицо. Да, если мы говорим о травянистых растениях, борщевик сосновского, золотарник канадский, что чаще произрастает, конопля посевная тоже в этот вид входит, тоже может произрастать на дачном участке, на приусадебном участке. Обязанность борьбы с ними предусмотрена, повторюсь еще раз, законом о растительном мире каждому землепользователю. Если это одиночное растение, и вы не хотите как бы применять химию и так далее, то самый эффективный способ взять лопату и выкопать с корнем. Для борщевика достаточно просто подрубить стебли корень на 15 сантиметров ниже поверхности почвы. Дальше корень сам по себе сгниет, потому что он достигает до 3 метров длины, и ну, полностью выкапывать его смысла нет. Верхушку эту вы срубили, и, соответственно, корень весь гниет, и растение больше не даст побеги. Потом, конечно, данную территорию необходимо перекопать и засеять травосмесью газонной, которая не даст потом всходом других семян борщевика. Ну, это если мы касаемся борщевика. Аналогично с золотарником. Незначительные площади отдельного этого кустарника можно выкопать, и, опять-таки, эту землю надо сделать заложение, скажем так.
Получается, если мы сажаем туда растения плотненько, вот те, которые все-таки родные наши, привычные, они могут бороться с вредителями?
С нашей помощью, да. Потому что все равно будут всходы какие-то одиночные происходить. Надо контролировать данную ситуацию. И в конечном итоге у вас больше этих растений не будет. Но опять-таки, если, особенно характерно вот дачных товариществ, если есть заброшенный участок, вот этот, тот же золотарник канадский, с большей долей вероятности можно сказать, что заполонит на 100% данную территорию вследствие своей эффективности. Кстати, дикие животные в пищу и домашние животные в пищу не употребляют. Только верблюды, но у нас...
Верблюдов нет, да.
Верблюдов особо нет. То, конечно, в данном случае самый эффективный способ – это химическая прополка или обработка с помощью распылителя гербицидами по той формуле, как прописано на, скажем так, на упаковке, где в перечне видов, на которые рассчитан данный гербицид, указаны данные растения.
Угу. Хорошо, а кто это должен делать, если участок, как вы говорите, пустынный, ничейный, вот кто там должен заниматься?
Должен заниматься землепользователь. Даже если он ничейный, то это участок внутри дачного кооператива, все равно отвечает дачный кооператив. То есть, значит, надо сложиться дачникам, потому что эти растения же не просто, произрастают, казалось бы, ветром они разнесутся к вам, и вы потом устанете бороться у себя. Так лучше побороть его на том месте, где он растет, и не допустить распространения. Плюс они выйдут, конечно же, за пределы дачного участка, и в конечном итоге через 15-20 лет мы вокруг себя увидим сплошной золотарник.
Логично, в принципе. Хорошо, а что грозит тем, кто игнорирует требования законодательства по борьбе с борщевиком и золотарником?
Тут бы хотел начать с того, что сама по себе борьба и планирование данной борьбы находится в ведении нашего ведомства перед охраной. Наши специалисты объезжают территории, составляют картосхемы, определяют площади, и, соответственно, каждый районный исполнительный комитет или горосполком в городе ежегодно утверждает план по борьбе с инвазивными растениями. Это, конечно, больше касается территорий земель общего пользования, лесных массивов и так далее. Уже внутри дворовую территорию, скажем так, никто к вам не пойдет, да, с одной стороны, но вы тоже должны понимать, что бороться вам нужно самим. Это общее дело, только общими усилиями можно побороть данное растение. И действительно, у нас вследствие, опять же, наших настоятельных просьб, нашего ведомства в Кодекс об административных правонарушениях, для того, чтобы мы могли как-то повлиять на тех, кто не собирается выполнять требования законодательства, введена норма. За непринятие мер по борьбе с инвазивными растениями с 19 июня будет применяться текущего года ответственность по статье 1646. Штраф будет до 10 базовых величин. То есть 450 рублей можно получить за то, что вы выращиваете у себя данное растение и не принимаете меры борьбы с ним.
Это касается вот именно борщевика и золотарника?
Это касается всех видов, которые перечислены в постановлении номер 1002 от 7 декабря 2015 года.
Так, возвращаясь к акации, я знаю...
Можем их зачитать, напомнить.
Да, давайте.
Это все виды борщевиков, там их несколько. Борщевик сосновского, мантыгацы, золотарники канадские, золотарник гигантский, хиноцистис лопастной или бешеный огурец, простонародье называется. Амброзия полунолистная, клёный синелистный, конопля посевная, мак снотворный, рабиня лжакация и на особо охраняемых природных территориях дуб красный. То есть не надо путать, у нас и в городе дуб красный есть, тут он не считается инвазивным. Но там, где именно особо охраняемые территории, где мы хотим сберечь нашу природу в первозданном виде, вот эти вселенцы там недопустимы. Поэтому там отдельным планом мероприятий проводится работа с ним.
А если кто-то вот у себя на участке решит вырастить, вот, например, тот же самый красный дуб или акацию в единичном экземпляре, он тоже будет к штрафу привлечен?
По древесным растениям формально, да. Но по древесным растениям тут такой индивидуальный подход должен быть, что, в принципе, я же решил, дуб красный, он только на ОПТ, ваша территория не является особо охраняемой, поэтому теоретически за это наказание не будет. Но насколько он нужен вам, и тоже надо понимать свою просто гражданскую ответственность, как он выйдет за пределы и как будет его распространение в последующем. Как таковая опасность от именно древесных растений, скажем так, индивидуальный подход, только индивидуальный подход. Для борьбы с теми же древесными растениями в городах, населенных пунктах, вдоль дорог и так далее, законодательством предусмотрен упрощенный порядок. То есть, если это дерево мешает, составляется акт в произвольной форме, согласование нашего территориального органа Минприроды, печать, и вы можете его удалять. тогда как для других насаждений сложный механизм принятия решений райисполкомов, выдачи разрешений и так далее.
А могут, например, землепользователи обращаться за помощью? И куда они могут обращаться за помощью в борьбе с инвазивными растениями?
Могут и обращаются в наши территориальные органы природы. У нас инспекция природных ресурсов есть в каждом районе. Гомеле комитет и Гомельская городская инспекция. Потому что не всегда наши граждане могут отличить одно растение от другого. И такие обращения к нам поступают. Угу. На борщевик очень много наших аборигенных видов похожих, но чуть с другими листьями, чуть пониже, но тоже зонтичные. И вот такие поступают, скажем, обращения, что выйдите, разберитесь, выезжаем. Слава богу, не борщевик. Угу. Но есть и, скажем так, четкие, и спасибо нашим неравнодушным гражданам, четкие посылы, что действительно обнаруживаются такие места, которые у нас не были на учете, и мы их ставим на учет и, соответственно, понуждаем землепользователя к удалению.
Угу. Спасибо большое, Павел Владимирович. На этом мы с вами попрощаемся. Следующим блоком уже будем говорить о складировании отходов и что с ними делать. А пока про инвазивные растения завершаем. Я напомню, у нас в гостях был председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Новиков Павел Владимирович. Павел Владимирович.
Спасибо, до свидания.
Спасибо. А пока прервемся на музыкальную паузу и прогноз погоды. Я напомню, наша беседа продолжается, и к ней можно присоединиться по номеру прямого эфира 34 11 34 или в Вайбере код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, сегодня Всемирный день охраны окружающей среды, и в гостях у нас представители комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Гомельского областного комитета. Чуть не забыла. Мы поговорили с его председателем Павлом Владимировичем Новиком. И сейчас у нас в гостях Янченко Татьяна Геннадьевна, начальник отдела контроля за обращением с отходами Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Здравствуйте, Татьяна Геннадьевна.
Здравствуйте.
Я напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере, код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Татьяна Геннадьевна, давайте поговорим о том, почему нужно сортировать отходы.
Сортировка отходов – это очень важный, крайне важный процесс, я бы сказала. Это не просто должна быть бытовая привычка, это должен быть реальный вклад в решение сразу нескольких экологических задач. Во-первых, когда мы сортируем отходы, их меньшая часть попадает на полигоны. Следовательно, уменьшается нагрузка на окружающую среду. Мы их не захораниваем, мы их вовлекаем во вторичный оборот. Поэтому, повторюсь еще раз, сортировка отходов – это должна быть наша привычка. Тем более, что законодательством об обращении с отходами предусмотрена такая обязанность.
Ну, это очень важно. Я знаю, даже с детства вот мы учим детей. Да. Отдельно там макулатуру отдельно сдаем, еще что-то. Ну, и отдельно бытовой мусор. Но у многих граждан возникает такой вопрос. Зачем сортировать, если бывают случаи, когда вывоз отходов осуществляется одним мусоровозом?
Вы знаете, это, я бы не сказала, что это проблема, но такие случаи бывают. Если граждане видят такой факт, то, безусловно, это нарушение требований законодательства, это нарушение требований схемы обращения с коммунальными отходами. Могу остановиться немножко поподробнее, да? Угу. Что такое схема? Схема обращения с коммунальными отходами – это такой документ, в котором определены маршруты и графики вывоза отходов. Твердых коммунальных отходов, смешанных, да, так и вторичных материальных ресурсов, те, которые мы с вами бросаем в цветные контейнера, в синие, в желтые. Если мусоровоз забирает отходы из желтого контейнера и из серого контейнера единоразово, это является нарушением порядка схемы. И за это также предусмотрена административная ответственность. Поэтому, если кто-то стал свидетелем такого факта, пожалуйста, информируйте нас, наши районные инспекции, которые на местах, для оперативного принятия мер реагирования.
Угу. Хорошо, это очень важно, потому что, на самом деле, ты вот объясняешь ребенку, что надо отдельно макулатуру, отдельно стекло, отдельно вот весь бытовой мусор, а потом приезжают, ну, сейчас, кстати, я такого уже давно не видела,
да,
но раньше был такой момент.
Сейчас намного меньше таких фактов, я бы сказала, даже в 2025 году мы таких фактов не зафиксировали, за 4 месяца текущего года тоже не зафиксировали, поэтому мы движемся в правильном направлении. Не нарушаем.
Угу. Чтобы сообщить, например, если кто-то увидит такое нарушение, достаточно просто устного сообщения или необходимо приложить видеофиксацию материала?
Безусловно, если будет приложена какая-то видеофиксация, какие-то фотографии, для нас будет легче установить, кто, когда, по какой причине это сделал. Просто со слов один мусоровоз приехал, ну, вы же понимаете, что это очень маленькая доказательная база, да? Поэтому, если вы такой факт видите, то, пожалуйста, зафиксируйте его. Сейчас мобильный телефон у всех всегда под рукой, да? Поэтому это можно зафиксировать и представить нам в районной инспекции.
Угу. А кто приезжает отдельно за вот этими желтыми корзинками, серыми корзинками?
В каждом районе предприятие ЖКХ осуществляет организацию сбора и вывоза коммунальных отходов. Опять же, повторюсь, по вот этой схеме, да, обращение с коммунальными отходами. По отдельному маршрутному графику забирают твердые коммунальные отходы, это серые контейнера. По совершенно другому маршрутному графику забирают вторичные материальные ресурсы. В большинстве случаев это все едет на досортировку, где это все досортировывается вручную на станциях людьми. На специализированной ленте. Это очень тяжелый труд, поэтому, пользуясь случаем, я еще раз призываю наших граждан внести себе в привычку вот это вот разделение отходов. Ведь когда мы разделим дома, да, то есть мы затратим, предприятие ЖКХ при сортировке уже затратит меньше энергии, на, да, меньше людского какого-то вот этого ресурса. И тем самым, повторюсь еще раз, мы поможем окружающей среде. Мы эту бутылку не захороним на полигоне, да, которая будет разлагаться там сотни лет, а вовлечем ее в хозяйственный оборот и произведем из нее какой-то новый продукт.
Угу. Татьяна Геннадьевна, вы уже сказали, что предусмотрена административная ответственность за неразделение отходов. А какая ответственность?
В законе об обращении с отходами четко прописано, что физические лица обязаны осуществлять разделение отходов по видам. За несоблюдение указанного требования частью 3 статьи 16.44 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь в отношении физлиц предусмотрена административная ответственность до 30 базовых величин. Согласитесь, это внушительная такая сумма, да, положив бутылку не в тот контейнер, скажем так.
Угу. Хорошо, а как получается, ну, выявляются нарушители, вот?
Ловим за руки.
Ну, видеонаблюдение, наверное, около подъездное помогает.
Безусловно. Контейнерные площадки, особенно сейчас в новых микрорайонах, расположены посреди двора. На каждом доме сейчас у нас почти повсеместно имеются видеокамеры. То есть этой видеокамеры достаточно, чтобы определить, кто куда и не туда выбросил.
Хорошо. А если, например, вот у человека дома нету места, чтобы поставить несколько контейнеров для разных отходов, что делать в таком случае?
Да, это очень такой распространенный вопрос. Население постоянно возмущается. Почему? А если нет места, как мне это сделать? Дома достаточно иметь два пакета. В один пакет мы складываем все вторичные материальные ресурсы. Это и стекло, и бумага, и какие-то картонные, да, коробочки, что у нас есть. А во второй все то, что не перерабатывается. И выносим один пакет со вторичными материальными ресурсами в желтый контейнер. Он как раз-таки для смешанного сбора вторичного сырья. Второй пакет выносим в твердые коммунальные отходы. И, как я уже сказала ранее, вот этот желтый контейнер, он едет на досортировку, где уже рассортируют бумагу отдельно, ПЭТ отдельно, там какие-то другие резины, может, содержащие отходы отдельно. То есть это намного эффективнее. Поэтому держать 5 пакетиков под раковиной не обязательно. Достаточно одного для всех видов вторичных материальных ресурсов.
А как вот определить, правильно относится, например, бутылка из-под молока? Она относится ко вторичным ресурсам или это все-таки после пищевого загрязнения идет в общие коммунальные отходы?
Если вы не можете определить, к вторичным или не вторичным материальным ресурсам данная бутылка, ложите ее к вторичным материальным ресурсам. Далее на станции сортировки уже ответственные работники, да, это все определят. Угу. Перерабатывается эта бутылочка или не перерабатывается. Но, как правило, весь пластик подлежит переработке.
Угу. Ну, точно так же возникает, например, вопрос относительно бумаги. Бумага из-под масла будет являться вторичным ресурсом? Коробка из-под пиццы жирной?
Ну, нет. Коробка из-под жирной пиццы, безусловно, она уже не переработается. Она содержит в себе вот эти жировые элементы. Угу. Поэтому это, если она загрязнена, и это смело можно выбрасывать в серый контейнер.
Спасибо большое, Татьяна Геннадьевна. Предлагаю прерваться на музыкальную паузу. Напомню, у нас работает телефон прямого эфира 34 11 34, или можно писать вопросы в вайбере код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, сегодня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды, а у нас в гостях Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды и начальник отдела контроля за обращением с отходами этого комитета Янченко Татьяна Геннадьевна. Ну уже глаза грустят. Видимо, макулатуру пора выкидывать скорее. Напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34, или можно присоединиться к нам в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Татьяна Геннадьевна, а вот, например, лекарства, да? У нас же у каждого есть лекарства, и так или иначе получается где-то что-то просрочено. Вот что делать с такими лекарствами с истекшим сроком годности?
Да, безусловно, в каждой семье, в каждой аптечке, да, образуются вот эти отходы, которые категорически нельзя выбрасывать с общим мусором. В ряде аптек города определены места для сбора вот этих просроченных лекарственных препаратов. Где эти места? На сайтах районных исполнительных комитетов размещены вот схемы, про которые я уже, да, сегодня не один раз упомянула, схемы обращения с коммунальными отходами. В самом начале этого документа прописан четкий перечень тех аптек, которые осуществляют прием вот этих лекарственных средств. Мы сейчас идем к тому, чтобы перечень этих аптек расширить, да, поэтому пока, например, в городе Гомель у нас в центральном районе только в 4 аптеках осуществляется прием, ну, достаточно крупных, просроченных таблеток. Но я думаю, что в ближайшем будущем эта работа наладится, и мы сможем, вот, скажем так, не отходя от дома, да, в ближайшей аптеке, правильно утилизировать эти таблетки. Также почти во всех больницах области также имеются вот эти емкости для их утилизации. Они, правда, в больницах не стоят в открытом доступе. Достаточно подойти, ну, либо к старшей медсестре, либо в регистратуру, уточнить, куда я могу это выбросить. У вас их либо заберут, либо вынесут вам эту емкость, куда это можно положить. Поэтому это достаточно серьезно, так как большинство таблеток есть же и антибиотики, да, которые содержат в себе опасные вещества. И при попадании на полигон это все гниет, это все попадает в подземные воды. Что такое подземные воды, мы знаем, да, что все это течет и так далее. Поэтому давайте утилизировать правильно.
Слушайте, как интересно. Я думаю, многие услышали эту информацию, ну и для них это в новинку. Хорошо, вот мы говорили про бутылки из молока, из-под молока, пакетики, да. Мы уже определились, что их нужно класть в вторичные ресурсы, а нужно ли их перед этим мыть?
Нет, мыть не нужно. Просто складывайте в ведро или пакетик вторичными материальными ресурсами, а дальше уже специализированные службы разберутся.
Хорошо, а что делать, если во дворе нету контейнера для сбора вторичного сырья?
Ну, это очень интересный вопрос, потому что в настоящее время, по моей информации, у нас в области каждый двор, каждая контейнерная площадка содержит контейнера для сбора вторичного сырья. Если вдруг по каким-то причинам в каком-то населенном пункте такого нет, пожалуйста, тоже проинформируйте либо областной комитет, либо местные органы власти. Но еще раз повторюсь, согласно тем документам, которые имеются, да, и тем объездам, которые мы делаем постоянно, потому что мы это контролируем, соблюдение вот этой схемы, да, обращения с коммунальными отходами, вплоть до того, в какое время приезжает мусоровоз и правильно ли он забирает. Потому что если площадка переполнена, да, значит, что-то сломалось. Либо мусоровоз не приехал, либо одного выезда в определенное время недостаточно для данного места, нужно его увеличить. Поэтому мы это держим на контроле. И со своей практики, со своих объездов таких случаев, ну, как бы нет. Каждая контейнерная площадка, на каждой установлены контейнера серые для сбора смешанных ТКО. И обязательно есть желтые 1-2 контейнера для сбора именно вот этого вторичного сырья. Поэтому, если вдруг такой случай как бы где-то есть, да, среди наших слушателей, то, пожалуйста, проинформируйте либо комитет, либо районные инспекции, либо местные органы власти, которые... Ведь население тоже может вносить свои какие-то предложения и сказать, создайте нам, пожалуйста, вот условия для того-то, нам нужно того-то. И местные органы власти должны рассмотреть этот вопрос и создать, да, вот это вот место. Не хватает одного контейнера, обратитесь, вам поставят 2 контейнера. Ну, если, естественно, в этом есть какая-то необходимость. Ведь это не просто так, там, по желанию, да, это же все будет обследовано, будут сделаны определенные выводы, хватает или не хватает. Поэтому вот так.
Татьяна Геннадьевна, а как быть, например, в частном секторе? У них, наверное, тоже как-то? Или, например, вот опять же, лето, сезон дач, на дачах тоже организованы как-то? Потому что я знаю, что в основном дачники вывозят, ну, либо сжигают мусор на месте, либо органически в компостные ямы кучи, а вот со вторичными ресурсами что делать?
В секторе индивидуальной жилой застройки мы сейчас идем к тому, чтобы каждый дом имел вот эти отдельные контейнера для сбора твердых коммунальных отходов и для сбора вторичных материальных ресурсов. Но пока не все населенные пункты области у нас этим обеспечены. Ежегодно предприятиями ЖКХ закупается большое количество вот этих контейнеров, да, которые раздаются людям. в части садоводческих товариществ. Действительно, когда начинается сезон, это вот весна, и заканчивается сезон, это осень, у нас имеются проблемы с лесными массивами, которые близ садоводческого товарищества. Но законодательством как бы не предусмотрена обязанность, скажем так, наличие вот этой контейнерной площадки. Mm-hmm. Если она есть, это замечательно. И мы призываем как бы, да, все правления садоводческих товариществ иметь эти контейнерные площадки. Потому что, когда они есть, люди знают, куда им нести. Люди знают, что в лес не обязательно нести, да, скажем так. Большинство граждан, я знаю, с собой забирает мусор и везет в город, но это тоже неправильно, потому что те близлежащие районы к выезду и въезду с города, количество контейнеров на их контейнерных площадках также рассчитано из числа зарегистрированных вокруг граждан, да, и не рассчитаны на тот мусор, грубо скажем так, да, который приезжает с района. Поэтому мы как бы призываем и толкаем правление к тому, чтобы все-таки организовывали вот эти контейнерные площадки. Но здесь тоже есть проблема. Не всегда в товариществе есть место, чтобы организовать и установить. Ведь не каждый житель захочет, чтобы у него, условно так, под окнами, да, стояла вот эта контейнерная площадка. А, как правило, территория вокруг садоводческого товарищества – это уже лесфонд. Да, там уже совершенно другая нормативная база вступает в силу. Вот. Но сжигание отходов на своих земельных участках недопустимо. За это также предусмотрена ответственность. То есть физическим лицам, местными органами власти созданы условия для сбора, а эти условия созданы в виде контейнеров, да, которые раздали. Либо же, если это садоводческое товарищество, в маршрутный график включен вывоз, то есть каждый собирает у себя на участке, отдельно ВМР, отдельно ТКО. Ну, либо, возможно, компостируют, да, как это бывает. В схему обращения с коммунальными отходами включен вот этот маршрутный график вывоза. То есть машина должна ездить по графику. Это как бы так табу, да, это закон. Только по графику. Никакого заявительного принципа. Четко два раза в неделю, два раза в месяц, в зависимости от того, ну, сколько домов в этом садоводческом товариществе, сколько, какой объем образования там коммунальных отходов. Поэтому никакого сжигания на своих домовых территориях, придомовых и домовых.
Татьяна Геннадьевна, а есть и крупногабаритный мусор. Вот куда его девают? Например, старая мебель, старая сантехника, в контейнеры она не влезает. Я знаю, на площадках возле новостроек есть отдельный такой закуток для крупногабаритных отходов. А везде ли он есть? Или, ну вот вообще, как правильно утилизировать крупногабаритный мусор?
Вы, Анна, совершенно правильно сказали. В новых районах, уже когда сейчас проектируются контейнерные площадки, сразу они проектируются с отсеками для сбора крупногабаритных отходов. К крупногабаритам как раз-таки относится вот эта наша старая мебель, да, утратившая свои потребительские свойства. Что касается... То есть образовался диван, мы его с вами смело выносим вот в этот отсек для крупногабаритных отходов и там оставляем. Мы разместили его в санкционированном месте. По определенному времени приедет специализированный транспорт, который заберет этот диван, завезет на сортировку, где разделит отдельно по элементам, разберет этот диван так, и дальше все это будет вовлечено. Все, что может быть оттуда, будет вовлечено. То есть, видите, как законодатель не обязал нас с вами, да, разрезать этот диван и выделять. Для нас созданы условия, куда мы это вынесем, и за нас это сделают. А в части тех контейнерных площадок, где пока этого нет. Мы тоже как бы к этому идем. Ну, нельзя просто вот одним махом, да, взять и на всех контейнерных площадках организовать вот эти места для сбора крупногабаритных отходов, да, и, ну, в меньшинстве, наверное, они где-то и не нужны, да, если у нас... Два двора рядом, на них, условно, четыре контейнерные площадки. Зачем нам организовывать четыре места для сбора крупногабаритов, да? Поэтому это тоже службами ЖКХ как бы отслеживается. На этот год у нас облсполкомом утвержден план по созданию вот этих площадок по крупногабаритному. И мы так поэтапненько идем к тому. И, наконец-то, придем к тому, что, наверное, каждая, хочется верить, да, все-таки, контейнерная площадка будет, на каждой контейнерной будет организовано вот это место для сбора крупногабарита, чтобы создать условия для населения, чтобы мы не тащили куда-то там за 10 дворов, да, чтобы вот вынесли и здесь положили для правильной утилизации.
Спасибо большое, Татьяна Геннадьевна. К сожалению, наша передача подходит к концу. Вот хочется, наверное, чтобы вы что-то пожелали нашим слушателям, зрителям, возможно, с учетом сегодняшнего праздника, возможно, просто какие-то полезные рекомендации.
Ну, наверное, в первую очередь, как бы банально ни звучало, я желаю всем зрителям крепкого здоровья. А чтобы оно у нас было, мы должны с вами сохранять и приумножать наше природное богатство. Охранять окружающую среду. Ну, изначально, наверное, первоначальным, тем малым, что мы можем сделать, это сортировкой отходов. Поэтому с праздником всех причастных.
Спасибо. Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях в первом блоке был Новиков Павел Владимирович, председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, и Янченко Татьяна Геннадьевна, начальник отдела контроля за обращением с отходами Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Татьяна Геннадьевна, спасибо вам за ценные рекомендации.
И вам.
На этом наша передача завершена. В эфире открытой студии для вас работала Анна Смирнова. До новых встреч.
Открытая студия.